Глава вторая. «Всему свету сообщили, что я умер. Но поверьте, смерть куда лучше того наказания, которое применили ко мне. В смерти есть некое достоинство. Даже если бы я попал в Хель, империю праха, это стало бы для меня благословенным освобождением. Причем совершенно независимо от того, что Хелем правит одна моя родственница, а стало быть, для меня всегда существует возможность подкупа. Хель — это вообще единственное во всех девяти мирах место, где хаос не имеет никакого влияния, а потому упокоенные в большинстве своем и впрямь могут чувствовать, что обрели совершеннейший покой. Но и в Хель есть некая особая зона, зарезервированная для тех, кто, например, осмелился переделывать миры или придерживал для своих тепленькие местечки, или, возомнив себя могущественным властителем, пребывал в наглой уверенности, что будет вечно исполнять роль Бога. Оракул так описывает это место. «Чертоги вижу на границе царства смерти, и в них шипят бесчисленные змеи. И проклятые те, кто нарушил подло клятву, там ждут суда среди гадов ядовитых». Вот только время суда миновало, вердикт вынесен. Пребывание в вечных сумерках рядом с богами прошлого, богами тех миров, каких мы никогда не знали, и тех империй, которые стали пылью еще до того, как начали возводить стены Асгарда. Мучительное, чрезвычайно замедленное умирание, которое в случае с искренне вашим еще и сопряжено с изрядной порцией страданий. А страдания эти причинял мне, между прочим, никто иной, как мой чудовищный сынок, Йормунганд, пожиратель богов.
Во время Рагнарёка Тор был почти проглочен Йормунгандом, но все же ему удалось размажить змею башку своим молотом Мьёльниром и выбраться на сушу. Однако же он был отравлен ядом Йормунганда и, сделав всего несколько шагов, рухнул замертво.
Старый добрый мировой змей, страшно ядовитый к тому же. Нас обоих приковали цепями к одной и той же скале. Это было очень похоже на то наказание, которому не так давно подверг меня Один, оставив на границе царства смерти у реки сновидений, когда я мог лишь предпринимать тщетные попытки освободиться, вопить от боли и следить, как мимо проплывают секунды и минуты, подобно мусору на поверхности бурного речного потока. Я знаю, о чем вы подумали. Ну да, это был мой родной сын. Вот ведь что получается, когда у демона вскипает кровь, и он совершает безответственные поступки. Да, я не отрицаю. В Асгарде у меня действительно была жена, и да, она действительно была лучше, чем я того заслуживал. Но Ангрбода из Железного леса была не просто соблазнительной, она родила мне троих детей — волка Фенрира, Хель и змея Йормунганда. Йормунганд был самым толстым из них и, честно говоря, самым непривлекательным. В Нифльхейме в ответ на все мои попытки завести с ним разговор он лишь злобно шипел. Затем еще более распалялся, затем его шипение становилось яростным, и он обрушивал на мое связанное и беспомощное тело целый дождь ядовитой слюны, от которой к тому же исходила ужасающая вонь. И так каждый раз. Короче говоря, вряд ли наши отношения, отношения отца и сына, между прочим, можно было назвать теплыми. Вот почему я, пребывая в полном отчаянии, и решил прибегнуть к помощи сновидений, прекрасно сознавая, что порой надежда, мельком блеснувшая во сне, способна причинить куда большую боль, чем безнадежная покорность. Видите ли, ни одна вера не может окончательно умереть, пока жив хотя бы один, самый последний из верующих. А верующие, как известно, способны иной раз проявить невероятное постоянство, упрямство, граничащее с жестокостью. Даже если павшие боги умоляют о забвении и мечтают о безмолвии смерти и покое полного исчезновения, всегда найдется некий фанатический приверженец старой веры, который ни за что не желает с этой верой расстаться, или же сохранится древний, некогда принадлежавший этим богам храм, на который теперь пялятся туристы, или археологи отыщут каменную плиту со священной надписью, или из-под тонн песка выкопают старинную статую божества. Тут годится все, что угодно, лишь бы оно способно было заставить человека вновь мечтать и видеть сны. Можно, конечно, воспользоваться и какой-нибудь легендой. Легенды, предания и вообще всевозможные истории как раз хуже всего. Именно они-то в первую очередь и заставляют гореть эти факелы веры. Истории, рассказанные у очага или у костра, нашептанные в темноте, сохранившиеся на страницах старинных рукописных книг, передаваемые из уст в уста, из поколения в поколение, запечатленные с помощью секретного шифра на куске пергамента, нацарапанные на кусочках коры или осколках камней. Истории о том, как рождаются боги, вечны. Это уже некая форма поклонения. Однако и мы, боги, живы именно благодаря этим историям. Даже если мы и пребываем в сумеречном состоянии, даже если лишены всего своего былого могущества, даже если нас терзают мучительные воспоминания, и мы чувствуем, что постепенно ускользаем из жизни, в этих историях, рассказываемых людьми, в мечтах людей и в их снах мы по-прежнему здравствуем. Люди, разумеется, мечтатели, притом алчные мечтатели. Их аппетит в отношении всевозможных историй и легенд поистине безграничен. Каждую ночь они создают новые сны и мечты, новые эфемерные миры, которые стремятся исследовать. Некоторые из этих миров совсем крошечные, не больше мыльного пузыря, другие же громадны, как горы, вершины которых покрыты вечными льдами и неумолимы, как сама судьба. Одни миры существуют не более нескольких мгновений, другие же способны продержаться целую минуту, а этого более чем достаточно чисто теоретически для того, ну, например, для бога-ренегата, кто хочет в этот мир проникнуть, а оттуда, следуя серебристой линии жизни сновидца, попасть прямиком в его мысли. Да, чисто теоретически такое возможно, но сделать это очень и очень непросто. Нужно полностью завладеть сознанием спящего, буквально поселиться в нем, для чего необходимо известное умение. Да и, честно говоря, далеко не каждому человеку хочется быть одержимым, пусть даже одержимым неким божеством. И потом, человеческий сон — сам по себе вещь чаще всего весьма непостоянная, почти неуловимая и слишком расплывчатая, чтобы было за что ухватиться. Наверное, нужны тысячи, нет, миллионы людей, которым снится одно и то же, чтобы их общий сон смог обрести достаточную силу и прочность, дав тому, кто в него проник, хоть какой-то шанс на спасение. Но надежда — мучитель жестокий, хуже любого демона. Пока у нас еще оставалась надежда, мы просто не в силах были отвернуться от того, что происходило вокруг. Благодаря отражениям в реке сновидений мы видели, как исчезает все то, что мы знали и любили. Как постепенно предают забвению наши руны, заменив их новым, римским алфавитом. Как взошел на престол новый бог, как он подчеркнул свое учение о мире и любви, благословив людей на бесконечные войны и кровавые истребления неугодных. Мы видели, как человечество переживает и самый темный период своего существования, когда оказались под запретом любые истории и даже сны. Когда даже произносить наши имена вслух считалось преступлением. Мы окончательно уходили во тьму веков, мы терялись в этой тьме, испытывая при этом невыносимые душевные страдания. Однако даже в самые темные времена истории все же повсюду продолжали существовать легенды и мифы о старых богах. И тяжкий занавес тьмы был постоянно как бы чуточку приподнят. Так что мы по-прежнему имели возможность наблюдать за происходящим, а порой даже могли видеть собственное отражение в реке сновидений. Иногда в виде посвященной кому-то из нас картины, а иногда музыкального произведения. Это было проявление некоего коллективного опыта человечества, благодаря чему мы вновь обретали надежду. А еще в этом новом мире были книги, там было чтение. В былые времена подобные вещи крайне мало нас интересовали, ведь тогда практически все истории существовали исключительно в устной форме и действительно передавались из уст в уста. А рунические символы в лучшем случае высекали на каменных плитах. Ну и, конечно, никак нельзя было забывать и о финальной строфе пророчества, в которой, по-моему, надежда на будущее звучала наиболее отчетливо. «Но вижу, вновь поднимется земля из океана, зазеленеет, расцветет, как прежде, и встанут горы, и в ручьях, сверкающих на солнце, орлы опять начнут на лососей охоту». Это, разумеется, вполне могло оказаться очередным обманом. Оракул очень любил такие штучки, любил указать неправильное направление, дать некую надежду и тем самым продлить наше мучение. Ведь с течением времени предсказанный им мир представлялся нам все менее достижимым, и все острее становилась боль, которую мы испытывали, наблюдая за реальной жизнью лишь благодаря отражениям в реке сновидений. И все отчетливее, все нестерпимее была мысль о том, что этот дивный новый мир не для нас, что другие боги поселятся среди его прекрасных гор и рек и будут с наслаждением править этим новым миром. А мы, старые боги, один за другим начинали сдаваться, все сильнее предаваясь отчаянию и закрывая глаза, чтобы не видеть, как этот мир вокруг живет и зеленеет. Однако демоны в определенном смысле куда более выносливы, чем боги. К тому же, хоть я и тосковал по своему телесному обличию и по тем удовольствиям, которые это обличие мне дарило, особенно по еде, сну и сексу, но все же мою, так сказать, исходную форму телесной назвать было бы никак нельзя. Скуку я считал не меньшим врагом, чем пытку тьмой, однако надеяться мне было особенно не на что, и оставалось только наблюдать за тем, что происходило вокруг. И я наблюдал, а вокруг строился новый мир». Я видел, как люди впервые ступили на поверхность Луны, видел, как быстро распространяются книги в мягких обложках, как развиваются кино, компьютеры, видеоигры. В этом новом мире, безусловно, правил порядок. Причем такой, который практически ничем не был обязан нашему влиянию. Казалось, старых богов отставили в сторону и навсегда о них забыли. Как говорится, с глаз долой. Но, похоже, порядок не может существовать без постоянного вмешательства хаоса. Моя стихия, как известно, — огонь, а огонь никогда не выходит из моды. В домашнем очаге и в костре, разожженном путниками, в сверкающей молнии небесной или во всепоглощающем лесном пожаре. В мифах и снах огонь, а значит, и я всегда был важен и почитаем. Перед ним благоговели, ему поклонялись». Кроме того, и в мире порядка, при всех его законах и правилах, люди всегда любили мечтать и видеть сны. И вот среди множества человеческих снов, после стольких лет поисков мне удалось обнаружить краешек иной, тщательно спрятанной территории, где по-прежнему царил вечный Асгард. Понимаете, расширялись не только сами новые миры. Все большее пространство неуклонно занимали также сны и мечты людей. Телевидение, компьютерные игры, электронные книги, шприцы с различными веществами, способными подарить веселье или забвение. Все это я лишь мельком сумел разглядеть сквозь окружавшую меня тьму. Но как-то догадался, что эти вещи, соединившись, создали еще один новый мир, в котором сны можно не просто с кем-то разделить, но и манипулировать ими. И через этот новый мир, который люди называют интернетом, весьма подходящий термин для посредника, способного поймать в своей сети даже самих богов, также протекает река сновидений. Вот тут-то передо мной и забрезжила реальная возможность спасения».